Неукротимую тревогой переполняется душа. Тетради жаждущей не трогай, но вслушивайся, не дыша. Тебя заставит чья-то воля ходить от стула до стены. Ты будешь чувствовать до боли пятно в луне и плеск волны. Ты будешь любоваться тенью, отброшенную от стихов. Не человек и не смятенье, Бог, повергающий богов. Но за величие такое, за счастье музыкою быть, ты не найдешь себе покоя, не сможешь ничего любить. Ладони взвешивали слово, глаза следили смену строк. С отчаянием ты ждешь былого в негаданный, нежданный срок. А новый день беззвучен будет, для сердца чужд, постыл для глаз. И ночь наставшая забудет, что говорила в прошлый раз. Мария Сергеевна Петровых. Замечательный поэт-лирик. Исключительный лирический поэт. Это единственная женщина-поэт, которую Ахматова назвала как бы своей преемницей. А это дорогого стоит. Она совершенно неизвестна практически до сих пор читающей публике, хотя сейчас ее издают. Но вообще ее издавать стали после ее смерти. У меня о ней довольно скудные сведения. Так что рассказывать я буду немного, а читать будем много. Значит, Мария Сергеевна Петровых. Она родилась в 1908 году в Ярославской губернии. Там есть такое местечко, которое называется Норский Посад. Сначала училась в начальной школе частной в Ярославле. Вот. Готовилась к поступлению в гимназию, но в гимназии ей учиться уже не пришлось, потому что революция произошла. Гимназии прекратили существование. Вот. Поэтому доучивалась она уже в Норском Посаде, в обычной советской уже школе. Очевидно, она рано заинтересовалась поэзией, рано начала писать стихи, потому что в 1922 году она уже участвует в таких собраниях ярославских поэтов. Правда, в основном там слушает, но все-таки. Окончила школу, приехала в Москву, поступила на высшие литературные курсы. Это было в 1925 году. Но курсы эти ей не удалось до конца совсем закончить, потому что они прекратили свое существование. Но ей удалось экстерном закончить, был тогда литературный факультет в университете. Так что, в общем, все-таки образование ей удалось получить после получения диплома. Она работала литературным сотрудником в разных издательствах в Москве. В 1928 году она познакомилась с Борисом Пастернаком, который очень к ней, в общем, тоже хорошо и внимательно отнесся. Вот. Вообще, у нее при жизни, по-моему, единственный сборник стихов вышел. И тот в Армении, в Ереване. Дело в том, что я не могу ее стихи вам раскидывать по годам биографии. Она их не датировала. Только по содержанию стиха можно приблизительно догадаться, что вот это в 30-е годы, вот это, очевидно, уже военные годы писалось, понимаете? Вот, поэтому я сначала вам что-то проговорю, потом почитаю. В 1933 году, для нее этот год знаменателен чем? В этот год она познакомилась и с Мандельштамом, который в нее безответно влюбился и посвятил ей ряд стихов. Вот это вот как раз «Мастерица виноватых взоров», «Худеньких держательница плеч», несколько таких стихотворений, и с Ахматовой. И, видимо, тогда она показывала Ахматовой свои стихи, и редкий случай, Ахматова очень одобрительно о них отозвалась. И вот это вот знакомство при разности, в общем, возрасте, оно перешло, я бы сказала, даже в дружбу. Во всяком случае, известно, что Анна Андреевна, приезжая в Москву, ну, чаще всего у Ардовых останавливалась, но останавливались иногда и у других друзей. В том числе известно, что она и у Марии Петровых тоже останавливалась. Она жила на Беговой тогда. Она помогала Анне Андреевне готовить к печати сборник ее стихов, который вышел в 61-м году. Собственно, первый после вот молчания такого долгого. И Анна Андреевна подарила ей свою книгу с надписью «Другу в радости и в горе, светлому гостю моей жизни с любовью». Такие слова, опять же, от Ахматовой дорогого стоят, как вы понимаете. Как я уже сказала, она исходно была, ну, классический лирик. Ей хотелось писать, в общем, это женские стихи, это стихи о любви. Это то, что в 30-е годы было не востребовано, это было никому не нужно. Ее не печатали. А, в общем-то, она другой профессии для себя не представляла, ну, как какая-то литературная работа и все-таки стихи. То есть стихи она продолжала писать в стол. А зарабатывала в основном переводами. Переводила она страшно много, ну, с подсрочников огромное количество стихов. Она и армян, и литовцев, и словенцев, и вот перец Маркиша с еврейского переводила. В общем, каких-то казахов каких-то переводила. И это все-таки позволяло ей, ну, как-то принадлежать к писательскому цеху, понимаете? В 36-м году она вышла замуж за некоего Головачева. Для нас вот уже ничего не говорит. Он был музыковед, библиограф, ну, в общем, тоже человек интеллигентной специальности. Брак этот оказался, по несчастью, недолгим. Почему? Значит, вот, считайте, в 36-м она вышла замуж, так, в 37-м, ну, год спустя, в феврале, у нее родилась дочь Арина, а в июне Головачева арестовали. Как тогда было положено, постановление особого совещания и 5 лет лагерей. Был сослан в Медвежьегорск, это в Карелии. Откуда он уже не вышел? Потому что в 42-м году, она об этом узнала несколько позже, он умер в лагере. Впрочем, давайте немножко почитаем. 20-е, 30-е годы. Подробнее ничего сказать не могу. «Нет, мне уже не страшно быть одной. Пусть ночь темна, дорога незнакома. Ты далеко, и все-таки со мной, и мне спокойно, мне легко, я дома. Какие чары в голосе родном! Я сокрушаюсь только об одном, о том, что жизнь прошла с тобою розно, о том, что ты позвал меня так поздно. Но даже эта скорбь не тяжела. От унижений, ужасов, увечий я не погибла. Нет, я дожила, дожаждалась, дошла до нашей встречи. твоя немыслимая чистота, мое могущество, моя свобода, мое дыхание. Я с тобою та, какой меня задумала природа. Я не погибла, нет, я спасена. Гляди, гляди, жива и невредима, и даже больше я тебе нужна. Нет, больше, больше я необходима. Причем, конечно, она не могла душой не откликаться на события 30-х годов. Но такие стихи уж совсем не могли быть опубликованы никогда и нигде. Ты говоришь, я не творила зла, но разве ты кого-нибудь спасла? А ведь кого-то за руку схватив, могла бы удержать, он был бы жив. Но даже тот неискупленный грех, и он не самый тяжкий изо всех. Ты за него страдаешь столько лет. Есть грех другой, ему прощения нет. Ты спряталась в глухую скорлупу, ты замешалась в зыбкую толпу, вошла в нее не как рассветный луч, ты стала тучей, вереница туч. Где слово, что тебе я в руки дал, чтоб добрый ликовал, а злой страдал? Скажи мне, как распорядилось им бесценным достоянием моим? Не прозвучало на земле оно, не сказанное, не произнесено. Уйди во мрак, не ведающий дна, пускай тебя примет сатана. А тот вопит: не вем ее, не вем, она при жизни не была ничем, она моей при жизни не была, она и вправду не творила зла. За что ее карать, за что казнить? Возьмешь ее на небо, может быть. И я услышу скорбный стон небес, и как внизу расхохотался бес, и только в том спасение мое, что сгину, провалюсь в небытие. За одиночество, за ночь, простертую во днях, за то, что ты не смог помочь, за то, что я лишь прах, за то, что ты не смог любить, за грохот пустоты. Довольно, этому не быть, за все ответишь ты. Ты мне являлся по ночам, мгновенно озарив. Ты был началом всех начал, звучанием первых рифм. Являлся, чтоб дрожала мгла световращением стров, чтоб насмерть я изнемогла от щедрости даров. Ты был безгласен и незрим, и полон тайных сил, как темнокрылый серафим, что Бога оскорбил. Ты кровь мою наполнил тьмой, гуденьем диких сфер, любовью ты был только мой, любовью свыше мер. Ты позабыл меня давно, но я тебя найду. Не знаю где, не знаю, но в полуночном бреду возможно все. По склонам скал наверх, а эхо вниз. Ты здесь, наверное, тосковал, здесь мрак плотней навис, здесь бесноватых молний пляс и треск сухих комет, и близость беззакатных глаз, дающих тьму и свет. Ты близок, путь смертельных круч окончен, в перебой толкутся звезды, залишь туч и бредится тобой. Ты здесь, но звездная стена увидеть не дает. Я прошибаю брешь, она натреснута, и вот я в брызгах радости, в лучах, в лохмотьях темноты, и распростертая во прах, смотреть не смею. Ты, клубится мгла твоих волос, и мрачен мрамор лба, твои глаза, предвестья гроз, мой рок, моя судьба, глаза, разросшаяся ночь, хранилище зарниц, ветрищу двигаться не в мочь сквозь душный шум ресниц. За одиночество не верь, о мне ли мстить? Зови, иду, мой демон, в счастье, в смерть, в предел земной любви. Кто дает вам право спрашивать, нужен Пушкин или нет? Неужели сердца вашего недостаточен ответ? Если ж скажете, распни его, дворянин, и значит враг, если царствие Батыева хлынет снова душный мрак, не поверим, не послушаем, не разлюбим, не дадим. Наше трепетное, лучшее, наше будущее с ним. Без оглядки не ступить ни шагу. Хватит ли отваги на отвагу? Дивль, что ни громки мы, ни прытки, нас кругом подстерегали пытки. Снится ворон с карканьем вороньим, дивль, что словечко не пророним. Дивль, что на сердце стынет наледь, и ничем уж нас не опечалить. А отрада лишь в небесной сине, да зимой на ветках белый иней, да зеленые весною листья. Мы ль виновны в жалком бескорыстии? Мы живем, не мудрствуя лукаво, и не так уж мы преступны правы. Прокляты! Не только что преступны. Велика ли честь, что неподкупны? Как бы ни страшились, ни дрожали, веки опустили, губы сжали, в грозовом молчании могильном, вековом, беспомощном, всесильном. И не нам, и не от нас прощенье, только завещание на отмщенье. Светло ли ты солнце, и лучисто ли, и прежний ли ты держишь путь, когда меня, завидев издали, вы рады в сторону свернуть? А я не взвижу света белого, куда мне деться от стыда, ведь я вам ничего не сделала, ведь я чужой всегда была. И это не влюбленность по уши, но отцвет рокового дня, но сад волшебный, где никто уже вас не отнимет у меня, где молчаливыми аллеями вам счастливо идти со мной, где об руку идем, лелеемы, завороженную луной. А здесь пройти бы невредимую, и лишь бы не встречаться впредь. Здесь даже на лицо любимое я не решаюсь посмотреть. Заговорю, так про веселое, закусывая губы в кровь. Простите мне мою тяжелую, мою ненужную любовь. Есть очень много страшного на свете. Хотя бы сумасшедшие дома. Хотя бы искалеченные дети. Или в города забредшая чума. Или деревень пустые закрома. Но ужасы ты затмеваешь эти. Проклятье родины моей, тюрьма. О, как ее росли и крепли стены! В саду времен чудовищный побег! Какие жертвы призраку измены ты приносить решался, человек! И нет стекла, чтобы разрезать вены, ни бритвы, ни надежды на побег, ни веры для того, кто верит слепо, упорствуя судьбе наперекор, кто счастлив тем, что за стенами склепа родной степной колышется простор, скупой водой, сухой укоркой хлеба он счастлив, не убийца и не вор. Он верит ласточкам, перечеркнувшим небо, оправдывая ложный приговор. конечно, страшны вопли дикой боли из окон госпиталя день и ночь. Конечно, страшны мертвецы на поле, их с поля битвы не уносят прочь. Но ты страшней, безвинная неволя. Тебя, как смерть, нет силы превозмочь. А нас еще ведь спросят, как могли вы терпеть такое? Как молчать могли? Как смели немоты удел счастливый заранее похитить у земли? И даже в смерти нам откажут дети, и нам еще придется быть в ответе. Не взыщи, мои признанья грубы, ведь они под стать моей судьбе. У меня пересыхают губы от одной лишь мысли о тебе. Воздаю тебе посильной данью, жизнью воплощенную в мольбе. У меня заходится дыхание от одной лишь мысли о тебе. Не беда, что сад мой смяли грозы, что живу сама с собой в борьбе, но глаза мне застилают слезы от одной лишь мысли о тебе. И я думала, что ненависть — огонь, сухое, быстро дышащее пламя, и что промчит меня безумный конь, почти летя, почти под облаками. Но ненависть — пустыня. В душной в ней иду, иду, и ни конца, ни краю, ни ветра, ни воды. Но столько дней одни пески, и я трудней, трудней. Иду, иду, и, может быть, вторая или третья жизнь сменились на ходу, конца не видно. Может быть, иду, уже не я, иду, не умирая. Какое уж тут вдохновение. Просто подходит тоска и за горло берет. И сердце сгорает от быстрого роста, и грозных минут наступает черед, решающих разом: петля или пуля, река или бритва. Но наперекор неясное нечто тебя, карауля, приблизится произнести приговор. Читает то гневно, то нежно, то глухо, то явственно, то пропуская слова, и лишь при сплошном напряжении слуха ты их различаешь едва-едва. Пером неумелым, дословно, построчно, едва поспевая, ты запись ведешь, боясь пропустить или запомнить неточно: петля или пуля, река или нож. И дальше ты пишешь, не слыша, не видя, в блаженном бреду, не страшась чепухи, не помня о боли, не веря обиде, и вдруг понимаешь, что это стихи. Но в сердце твоем я была ведь? Была. Блаженный избыток, бесценный излишек. И ты меня вытоптал, вытравил, выжег? Дотла, дорогая, дотла. Неправда. Нельзя истребить без следа неясную тенью. Но я же с тобою. Сквозь горе любое и счастье любое. Невольно с тобою всегда. Что же это за игра такая? Нет уже ни слез, ни слов, ни сил. Можно разлюбить, я понимаю. Ну, приди, скажи, что разлюбил. Для чего же эти полувзгляды? Нежности внезапной не пойму. Отвергая, обнимать не надо. Разве не обидно самому? Я всегда дивлюсь тебе, как чуду, не найти такого среди людей. я до самой смерти не забуду беспощадной жалости твоей. Значит, 41-й год у нее вышла книга переводов. Свои не выходили. Но вообще поразительно. Значит, как мы уже знаем, муж у нее арестован, посажен. В 41-м начинается война. Марию Петровых вместе с 4-летней дочерью и группой писателей тоже эвакуируют в тот же самый Чистополь татарский. И там Борис Пастернак, она с ним там встречается, он старается ей всячески помочь. И ему удается даже организовать поэтический вечер Марии Петровых. Он проходит с успехом. И вот этот вот вечер, это ей позволяет, наконец, стать членом Союза писателей. Потому что, как бы, да, у нее и книга вышла, пусть переводы, но вот она стихи свои читала, значит, принимают. Через год она, как, в общем, многие, возвращается уже в Москву. И осенью 42-го проходит стихотворный вечер в Союзе писателей. Там разные поэты участвуют. Но те, кто вот выступали, в том числе, конечно, Пастернак, но его поддержал Асеев. Они говорят о том, что необходимо издать книгу стихов Марии Петровых. И вроде как все за. Это ее очень обнадеживает. А книга у нее фактически давно собрана. И она сдает рукопись в издательство «Советский писатель», вроде как даже с рекомендацией, понимаете? И получает 4 отрицательных отзыва. И, естественно, ей отказано в издании книги. Так что опять переводы. Вот, ну, где-то с этого времени ее жизнь плотно связывается с жизнью Армении. Она должна переводить молодых армянских поэтов. Причем армянского она не знает, но даже подстрочники, в общем, ей нравится. То есть это не совсем подельщина. Ей даже хочется приняться за эту работу. Но и она считает, что необходимо поближе с самими поэтами познакомиться. Тогда можно будет толково перевести. И действительно она это делает. И в частности она переводит Сильву Капутикян, которая была, вообще говоря, очень популярна где-то в середине, где-то в 60-х, 70-х годах. Вот. Я не знаю, сколько там Сильвы, сколько там переводчика, но там были хорошие стихи. Тоже все как. Она ей была близка внутренне, потому что тоже лирика тоже в основном про любовь. Но еще до того, даже как началась война, у нее умирает отец, она очень любила родителей. И быстро после этого сгорает дом в Сокольниках, где вся семья жила Петровых. То есть вот идет вот такая вот просто бомбежка прямо по ней какая-то подряд. В Армении ее очень хорошо приняли. Ее полюбили там. Как-то. И она полюбила Армению как вторую родину. Она нашла там работу. В Армении было русское издательство. И там нужен был редактор. Она охотно взялась за эту работу и добросовестно работала. К ней очень хорошо относились. И именно в Армении, Армения первая издала стихи Марии Петровых. маленький сборник. Вот это вот уже большой, это уже перестройка вышла, эта книга. А тут маленький сборничек, но все-таки это были ее стихи, я его держала в руках, я его читала в свое время, очень удивлялась. Потом ей еще придется похоронить мать, у нее, по-моему, брат у нее погибнет еще, по-моему, на войне. Словом, ну вот прям пустыня вокруг, только дочь остается единственная, Арина у нее была дочь. Вот, и так вот тянется, кончились 40-е, 50-е, 60-е, ну вот Армения утешает как может. Это ее книга, вот, о которой я говорила, она называлась «Дальнее дерево», она вышла в 68-м году, в 1968 году в Ереване, очень небольшим тиражом. В общем, это сейчас, наверное, библиографическая редкость, эта книга. И в Россию попало весьма ограниченное количество экземпляров. Но она охотно и с любовью переводила армянских поэтов. В общем, там и то признание, которого ей так в жизни не хватало, было у нее только в Армении. Ей Армения в 70-м году присвоила звание заслуженного деятеля культуры Армении. А позже она еще получит литературную премию Армении, у них премия имени Чаренца. Но в России нет такой поэтессы, нету. Она дожила до 1979 года. Очень перед смертью долго болела. Скончалась 1 июня 1979 года, похоронена на кладбище Веденские горы, немецкое кладбище. Почему там, не знаю. Здесь ее сборник под названием «Предназначение» вышел только в 1983 году. Через 4 года после ее смерти она этого не дождалась, в руках не держала. Хотя, в общем, были порядочные люди в Союзе, которые очень старались. Вот как вначале, пока был жив Пастернак, старался ее поддержать. Но так позже Арсений Тарковский. Арсений Тарковский, которому она была как-то очень близка внутренне, как поэт, как человек. И он пробил издание сборника стихов Марии Петровых, сопроводив его собственным своим предисловием. И вот эта книжка, которая вышла с предисловием под редакцией Тарковского, она была замечена. В общем, она вызвала интерес. Большинство, даже любящих поэзию людей, открыло тогда для себя впервые, что, оказывается, был такой поэт, и поэт очень крупного дарования, но которого буквально задушила эпоха. Поэтому она, в общем, не так уж много написала. Фактически все вот в одну книжечку уместилось. Но это полновесные стихи. Это золото поэзии. И вообще это чудо, что человек, которого, в общем, искусственно заставили молчать на протяжении всей ее жизни, до конца, до старости, уже ни на что не рассчитывая, она писала, писала в стол и надеялась когда-нибудь быть все-таки признанной, узнанной в России. Вот это стихотворение очень нравилось Анне Андреевне Ахматовой. «Назначь мне свидание на этом свете. Назначь мне свидание в 20-м столетии. Мне трудно дышать без твоей любви. Вспомни меня, оглянись, позови. Назначь мне свидание в том городе южном, где ветры гоняли по взгорьям окружным, где море пленяло волной семицветной, где сердце не знало любви безответной. Ты вспомни о первом свидании тайном, когда мы бродили вдвоем по окраинам, меж домиков тесных, по улочкам узким, где нам отвечали с акцентом нерусским. Пейзажи и впрямь были бедны и жалки, но вспомни, что даже на мусорной свалке жестянки и склянки сверканьем алмазным казалось, мечтали о чем-то прекрасном. Тропинка все выше кружила над бездной. Ты помнишь ли тот поцелуй поднебесный? Числа я не знаю, но с этого дня ты светом и воздухом стал для меня. Пусть годы умчатся в круженье обратном, и встретимся мы в переулке гранатном. Назначь мне свидание у нас на земле, в своем потаенном сердечном тепле. Друг другу навстречу по-прежнему выйдем, пока еще слышим, пока еще видим, пока еще дышим. И я сквозь рыдания тебя заклинаю, назначь мне свидание, назначь мне свидание хотя бы на мгновенье. На площади людной, под бурей осенней, мне трудно дышать, я молю о спасении, хотя бы в последний мой смертный час. Назначь мне свидание у синих глаз. Кузнечики, а кто они такие? Заглядывал ли ты в их мастерские? Ты, видно, думал, это кузнецы? И в кузнях маленьких поодиночке, а на коваленке бьют молоточки, а звон от них летит во все концы. Но это заблуждение. Ты не прав. Не кузница в траве, а телеграф. Где точки и тире, тире и точки бегут вплотную по звенящей строчке и наспех сообщают обо всем, что в поле и в лесу творилось днем. Даже в дорогой моей обители за стеной живут иные жители. Тише, тише, милые друзья, в нашей, не участвуя беседе, любознательнейшие соседи слушают, дыханье затая. Хоть бы раз промолвить слово резкое, хоть бы знать, робею или брезгую, страшно или мерзко тронуть грязь. Но обходишь эту слякоть липкую с жалкою, прощающей улыбкою, сердцем негодующим крепясь. Развратник, лицемер, ханжа, от оскорбления дрожа тебя кляну и обличаю, в овечьей шкуре лютый зверь, предатель подлый, верь, не верь, но я в тебя души мечаю. Что ж ты молчишь из года в год? Сказать, как видно, нечего. О нет, меня тоска гнетет от горя человечьего. Во мне живого места нет, и все дороги пройдены. И я молчу десятки лет молчанием горькой родины. Моя душа была в аду. Найду ли слово громкое? Любую смертную беду я обходила кромкою. До срока лучшие из нас в молчанье смерти выбыли. И никого никто не спас от неминучей гибели. Когда б сказать об этом вслух, но вновь захватывает дух. Решись, решись отчаянно, скажись хотя б нечаянно. Тогда не страшно умереть, и жить не страшно. Кто не встреть, всех озаришь, победую. Но промолчу. Весь жалкий век, урод, калека из калек, зачем жила, не ведаю. Если говорить всерьез, лишь одно мне в жизни мило. Коль мороз, так уж мороз, чтобы дух перехватило. Я люблю вершины гор от того, что одиноки. Я люблю степной простор за его размах широкий. Если зной, чтоб тишь да гладь. Если ветер, чтоб такое уж на ногах не устоять. Ты меня не успокоишь, не утешишь, не уймешь ласковым полунамеком. Не свидетельствует ложь о высоком, о глубоком. Ни со степью, ни с горой не сравню твоей повадки. Ты весь век живешь игрой в кошки-мышки, в жмурки, в прятки. А по мне, чтоб было так, счастье – счастьем, горе – горем, чтобы свет и чтобы мрак. Впрочем, мы еще поспорим. Ахматовой и Пастернака, Цветаевой и Мандельштама неразлучимы имена. Четыре путеводных знака, их горний свет горит упрямо, их связь таинственно ясна. Неугасимое созвездие навеки врозь, навеки вместе. Звезда в ответе за звезду. Для нас четырехзначность это как бы четыре края света, четыре времени в году. Их правотой наш век отмечен. Здесь крыть, как говорится, нечем. Вам, нагоняющий страх, здесь просто замкнутость квадрата. Семья, где две сестры, два брата. Изба о четырех углах. Подумай, разве в этом дело, что ты судьбы не одолела, не воплотилась до конца, или будто и не воплотилась, звездой падучей скатилась, пропав, без вести, без венца? Не верь, что ты в служении щедром развеялась, как пыль под ветром. Не пыль, цветочная пыльца. Не зря, не даром все прошло. Не зря, не даром ты сгорела, коль сердце твоего тепло чужую боль превозмогло, чужое сердце отогрело. Вообрази, тебя уж нет, как бы и вовсе не бывало, но светится твой тайный след в иных сердцах. Иль это мало в живых сердцах оставить свет? Судьба за мной присматривала в оба, чтоб вдруг не обошла меня утрата. Я потеряла друга, мужа, брата, я получала письма из-за гроба. Она ко мне внимательна особо и на немые муки таровата. А счастье, что исчезло без возврата, за что я не пойму, такая злоба. И все из-под тишка, все шито-крыто. И вот сидит на краешке порога старуха у разбитого корыта. «А что?» — сказал б ты. И впрямь старуха ни памяти, ни зрения, ни слуха сидит, бормочет про судьбу, про Бога. Пусть будет близким не в упрек их вечный недосуг. Со мной мой верный огонек, со мной надежный друг. Не надо что-то объяснять, о чем-то говорить. Он сразу сможет все понять, лишь стоит закурить. Он скажет: ладно, ничего, свеченьем золотым, и смута сердца моего рассеется, как дым. Я все же искорка тепла, он скажет мне без слов. Я за тебя сгореть дотла, я умереть готов. Всем существом моим владей, доколе ты жива. Не часто слышим от людей подобные слова. Ни ахматовской кротости, не Цветаевской ярости, поначалу от робости, а позднее от старости. Не напрасно ли прожито столько лет в этой местности? Кто же все-таки, кто же ты, отзовись из безвестности? О, как сердце отравлено немотой многолетнюю! Что же будет оставлено в ту минуту последнюю? Лишь начало мелодии, лишь мотив обещания, лишь мученье бесплодия, лишь позор обнищания. Лишь тростник заколышется тем напевом, чуть начатым. Пусть кому-то послышится, как поет он, как плачет он. Нет, я не поеду туда. Давно уже зарок, она так ставила ударение, положен. Я знала коктебель тогда, когда еще жил в нем Волошин. А что там было? Синь, полынь, да море, небо и пустыня. Там и теперь все та же синь, но нет пустыни, нет полыни. Стеклом блистают корпуса, тесня волошинскую дачу, и первобытная краса исчезла, все теперь иначе. Туда на бархатный сезон литературная элита съезжается, держа фасон. Исчез мой давний дивный сон. Но все, что было, не забыто. Она написала такое длинное стихотворение, почти поэма, которое назвала «Завещание». Это уже к концу жизни. Вот, ну, главочку отсюда мы прочитаем. Перекликается даже по размеру. Вот, «Не спи, не спи, художник, не предавайся снова», то, что мы Пастернака читали. Не ведайте, поэты, ни лжи, ни клеветы. О нет, покуда живы, запечатлеть должны вы грядущего приметы, минувшего черты, невиданной эпохи, невиданный размах, ее ночные вздохи и застарелый страх, приподнятые речи, сутуленные плечи. Примеры недалече, живете не в потьмах. И громкие дерзанья, и тайные терзанья, и слезы на глазах. Пускай душа забита, а все-таки жива. Пусть правда позабыта, она одна права. Напоминать про это священный долг поэта, священные права. Одно мне хочется сказать поэтам. Умейте домолчаться до стихов. Не пишется? Подумайте об этом без оправданий, без обиняков. Но, дознаваясь до жестокой сути жестокого молчания своего, о прямодушии не позабудьте. И главное, не бойтесь ничего. Весна в детстве. Вешний грач по свежей пашне ходит с важностью всегдашней, ходит чинно взад-вперед. Нету птицы богомольней, звон, услышав колокольный, не спеша поклоны бьет. Строгий звон великопостный понимает грач серьезный. Первым встретил ледоход, первым видел половодье. Пост великий на исходе, все меняется в природе, и всему свой черед. В самый светлый день весенний, в день Христова воскресенья, с церкви зимнего Николы разольется звон веселый. Из пяти церквей в ответ То ли звон, то ли свет, старший колокол для фона, звук тяжелый и густой, в день веселый, в день святой, оттеняет перезвоны молодых колоколов. Солнце, синий воздух плавит, жарким блеском праздник славит на крестах куполов. И щебечут в поднебесье малые колокола. Светлый день, Христос воскресе, всемогущему хвала. То в распеве всей гурьбой, то в разброд наперебой славят первый день пасхальный, бестревожный, беспечальный. Этот день впереди, а пока погляди, как под звон великопостный ходит пашней грач серьезный, ходит чинно, взад-вперед, не спеша поклоны бьет. О собаках. Собака. Ну что же, ну пес, ну собака. Забот, что ли, нету иных? Собака собакой. С чего же, однако, так много присловий о них? Промерз, как собака, устал, как собака, а ну тебя вовсе ко псу. Собак в поговорках и этак, и всяко, как шишек в еловом лесу. Коль жизнь обойдется со мною жестоко, невольно вздохну, я как пес одиноко. О, холод собачий! Зачем я про это? Но лучше оставить вопрос без ответа. Для пса человек, будто солнце из мрака, молитва, мечта, божество. Бесстрашно его охраняет собака, спасет и умрет за него. Что ж душу собачью калечат и мучат? Собаки смирятся, смолчат, внушают им злобу, свирепости учат. Волчат обучайте, волчат! Отбилась от темы. Вначале присловие, а дальше совсем не о том, но псам на любовь. Отвечайте любовью, а про поговорки потом. К памяти Марины Цветаевой. Не приголубили, не отогрели, гибель твою отвратить не сумели. Неискупаемый смертный грех так и остался на всех, на всех. Господи, как ты была одинока! Приноравлялась к жизни жестокой. Даже твой сын в свой недолгий срок, как беспощадно он был жесток. Сил не хватает помнить про это. Вечно в работе, всегда в нищете, вечно в полете. О, путь поэта! Время не то, и люди не те. Называется «К жизни моей». О, задержись, окажи мне милость. Помнят же звери путанный след. Дай мне понять, когда же ты сбилась, как ты, плутая, сошла на нет. Детство? Но лишь отрешенным вниманием разнилась я. Да разве лишь тем гневом бессильным при каждом обмане, леностью в играх, скучную всем, медленным шагом, взором серьезным. Мало ли таких, и чуднее, чем я. О, задержись, быть может, не поздно. Где заблудились мы, жизнь моя? Как ты пленилась тропинкой окольной? Может, припомнишь гибельный миг? Вот я, как все, за партою школьной, только веселье чужда. Из книг в сердце ворвался, огнем сотрясаясь, темный, страстями мерцающий мир. Бледная, в длинных одеждах босая, девушка клонится к волнам. Шекспир, ты не Офелией, не Дездимоной, Ричардом Третьим и Макбетом ты. Грозными кознями, окровавленной дикой луною, будил мечты. Кончена школа, разверзлась бездна. Что ужасало тогда, не пойму. Слишком уж ты была неизвестна, слишком была неподвластна уму, жизнь моя. Где же наша дорога? Ты не из тех, что идут наизусть. Знаешь, затворница, недотрога. Есть ведь такое, чем я горжусь. Да, я горжусь, что могла ни на волос не покривить ни единой строкой, не напрягала глухой мой голос, не вымогала судьбы другой.